Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рад быть в прямом эфире моего собственного YouTube-канала. Давно этого не происходило. 2 года я не делал таких прямых YouTube-трансляций. Пожалуйста, напишите мне, я вижу ваши комментарии. Пожалуйста, напишите, хорошо ли вам видно и хорошо ли вам слышно, все ли в порядке, все ли работает. Я немножечко отвык от этих трансляций, мог чего-нибудь не так отрегулировать, мог что-нибудь забыть включить или еще что-нибудь вроде этого. Хотя вот у меня горит здесь лампочка, что прямой эфир идет, все в порядке. Вот, да, вот мой друг и помощник Кирилл пишет мне, что звук и видео работает отлично и можно не волноваться. Ну что ж, очень рад. Да, 2 года назад я оставил как бы эту привычку. Много лет, на самом деле, она у меня была. Много лет я выходил и по пятницам, и по понедельникам. Все, что я оставил, это еженедельный эфир особого мнения в среду, который провожу вместе с моими друзьями и коллегами. Чаще всего это Оля Бычкова, иногда Оля Журавлева. А вот эти индивидуальные эфиры я не стал проводить. Давайте подождем еще немножечко, потому что народ, я смотрю, собирается. Вот кривая, которая показывает количество зрителей, идет вверх. Уже кто-то появился, ну, я надеюсь, что те 100 тысяч подписчиков, которые по-прежнему есть в моем YouTube-канале, они никуда не девались, получили оповещение сегодня об этом предстоящем эфире, и как-то постепенно здесь соберутся, и мы постепенно будем вспоминать, как это делается. И как-то, что называется, то руки помнят, а теперь вот посмотрим, помнит ли голова про это, про все. Повод у нас с вами более чем очевидный и, я надеюсь, понятный. Хочется подвести итоги года, 2025 года, которому осталось буквально пару дней. А год ведь исключительный. Вообще, да, конечно, есть, найдется масса скептиков, которые скажут, что в конце концов, ну, подумаешь, что это за такой фетишизм. Ну да, вот Земля совершила еще один оборот вокруг Солнца. Я не помню, кто из знаменитостей сказал о том, когда его поздравили. Не с Новым годом, правда, а с днем рождения. С его личным Новым годом. Он сказал, да, большое спасибо, но, впрочем, моя заслуга в том, что Земля совершила оборот вокруг Солнца, в данном случае минимальна. Ну да, наша всехняя заслуга – тоже минимально в том, что Земля совершает вот такой оборот вокруг Солнца. Но этот год есть смысл именно как год попытаться анализировать, потому что он и начался важными событиями. И сами эти события, сама ситуация мировая, она как-то вот отбила, обозначила начало этого года, и появился повод говорить о нем как о чем-то цельном. Вообще, важный такой символический рубеж случится через 2 недели. Приблизительно в районе того, что в России называют Старым Новым Годом. Ровно 2 недели осталось до того момента, когда станет ясно, что война России против Украины, агрессия России в Украине по своей продолжительности сравнялась с Великой Отечественной войной. На меня, надо сказать, это произвело какое-то впечатление, когда я на это посмотрел и как-то отдал себе отчет, что это так происходит. Да, даже пошел, посчитал. Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней. Вот, считая с 22 июня 41 по 9 мая 45, 3 года, 10 месяцев, 2 недели и 3 дня. А вот сегодня полномасштабная война с Украиной продолжается 1405 дней. Ну вот осталось 2 недели. И этот рубеж Великой Отечественной будет пройден. Конечно, ничего важнее, чем эта война, чем последствия этой войны, которые накапливаются с каждым днем и становятся все тяжелее. Перспективы продолжения этой войны, мы, к сожалению, не видим ее конца. Сейчас мы поговорим об этом немножко подробнее. Это самое важное, что вообще с нами происходит. И если бы нам с вами предложили подвести итоги 2025 года одной фразой, то, конечно, эта одна фраза была бы такая: в 2025 году война не кончилась. К сожалению, у нас нет никаких надежд, что она кончится в течение ближайших 2 дней, сколько этому году осталось. Более того, есть такое опасение, что именно на эти 2 дня, может быть, не знаю, на новогоднюю ночь, придется новый шаг, новый этап, новый рубеж ужесточения, свирепости, жестокости, агрессии, которую ведет Россия, удар по центру Киева, о чем, собственно, сегодня вполне отчетливо заявило российское начальство в лице Лаврова. Когда-то он был министром иностранных дел России, а сейчас он придворный врун, хам и гнида, которому поручают самые грязные, самые отвратительные демагогические заявления, и он привычно эту отвратительную свою роль исполняет. Да, вы, может быть, уже слышали сегодня вот этот так называемый министр иностранных дел в России наврал на весь мир о том, что Украина будто бы предприняла атаку на одну из резиденций Путина, резиденцию на Валдае. Там какие-то 91, что ли, или 95, нет, 91 дрон, который туда налетел. Веры им никакой нет, подтверждения этому никакой нет. Может быть, пройдет пару дней, они что-нибудь такое сфальсифицируют, тем более, что фальсифицировать они научились очень здорово. Мы видим, что имитируют даже и человеческую речь, и человеческую мимику, и всякие тонкие детали очень изощренно. Так что я не удивлюсь, если что-нибудь такое на чат GPT, что называется, или на чем там они, с помощью какого искусственного интеллекта они рисуют свои фальшивки. Никакого подтверждения, разумеется, нет и не будет. Зато появилась возможность сказать, что Россия выбрала цели для ответного, как они это называют, удара. И совершенно очевидно, что этими целями будет центр Киева, будут те улицы и кварталы, где находятся правительственные здания, резиденция, официальная резиденция украинского президента. Существует такая легенда, что будто бы в самом начале войны представители спецслужб России и Украины специально это обсудили и заверили друг друга, что они не будут предпринимать никакие усилия для того, чтобы уничтожить своих вождей. Соответственно, Россия не будет пытаться убить Зеленского, а Украина не будет пытаться убить Путина. Мне, честно говоря, всегда эта договоренность казалась фантастической, ну, прежде всего потому, что она как бы не нужна. Это в некотором роде само собой разумеется, что каждая страна очень сильно оберегает и прячет своего лидера, и до тех пор, пока существуют хотя бы какие-то надежды на и какие-то планы какого-то переговорного процесса, стороны на это не покушаются. Ну вот, Россия этим своим заявлением либо отменила эту договоренность, если эта договоренность была, либо как-то дала всем понять, что и верить в эту договоренность больше не стоило бы. Ну вот, Так что вполне возможно, что эти 2 дня, которые остались в этом году, или новогодняя ночь, что называется, с Путина станет. Это совершенно было бы в его стиле. Именно в новогоднюю ночь устроить, и именно к новогодней ночи подгадать эту очередное свое зверство, атаку на центр Киева. Это очень на него похоже. Ну вот, в любом случае, мы можем сказать, что в 25-м году война не кончилась и не кончится. Но этот год начался, и, пожалуй, вот тут я уже и совсем приступил бы к этому самому подведению итогов. Погодите, только напомню, что прямо сейчас можно, прямо пока вы в прямом эфире, зайти в мой телеграм-канал, он называется Пархомбюро, и оставить там вопросы. Я сейчас вот немножечко тут попробую реорганизовать то, что у меня передо мной на экране, чтобы видеть этот самый телеграм-канал тоже. Сейчас, минуточку. Сейчас вот подвинем одно окошко, другое окошко. И вот я вижу теперь Пархомбюро, и буду его видеть более или менее вот так постоянно в прямом эфире. Так что вы, пожалуйста, имейте в виду, что можно задать вопрос, можно там со мной поспорить, ну, в корректной форме, разумеется. Кроме того, да, имейте в виду, что комментарии к этому стриму тоже включены, я их вижу, вот они передо мной тут двигаются. И, кстати, будет отлично, если вы напишите, откуда вы смотрите этот эфир. Вот добрый вечер из Марселя, пишут мне, и наверняка я увижу еще множество других городов. У меня нету автоматически работающей карты, вот из Еревана. Да, пишут, звук сделайте чуть погромче. Слушайте, ну, у меня на максимуме стоит. Сейчас дайте проверю. Может, действительно можно что-то еще подвинуть. Ну-ка, давайте попробуем добавить. Попробуем добавить. Вот, громкость на входе. Ну, можно еще чуть-чуть подвинуть. Вот подвинул. Скажите мне, пожалуйста, стало ли громче, а вдруг чудо случилось и что-то такое удалось? Будет отлично. Ну вот, Барселона, пишут мне, Сербия, город Жабель или Жабель, не знаю, Силамяе, это Эстония, Нюрнберг, прекрасный, красивейший город и незабываемый совершенно для всякого, кто когда-нибудь его посетил. Ну вот, скажите, стало ли чуть погромче, если кто-то слышит эту разницу. Ну вот, собственно, все технические сообщения, какие есть, можно пользоваться этим самым комментариями прямо в стриме, можно пользоваться телеграм-каналом Пархомбюро. Кстати, подписывайтесь на это самое Пархомбюро, пригодится. Кламар, Франция. Есть такой прекрасный город. Знаю, этот самый Кламар. Ну вот, это я перечисляю города, которые присылают наши зрители. Ну так вот, все, переходим, собственно, к итогам. Январь 2025 года был отмечен важным событием. Приходом к власти, инаугурацией американского президента Трампа, который этой самой инаугурации многие ждали за много месяцев до этого, ну, собственно, точно уже ждали с ноября 2024 года, когда произошли выборы, и стало понятно, что Трамп их выиграл, потому что казалось, что начиная с этого момента произойдут какие-то важные новые события и изменится позиция Соединенных Штатов. И одни ждали этого с надеждой, другие ждали этого с трепетом. И вот весь год мы наблюдаем, что, собственно, с этим происходит. И это важная очень вещь, если мы говорим о том, что происходит на войне, вокруг войны, в связи с войной непосредственно, то вот на протяжении всего года мы наблюдаем, я бы сказал, низкопробный, лживый спектакль, который разыгран по инициативе и с участием президента Трампа. По истечении этого года мы можем констатировать, что ни о каком посредничестве речь не идет, ни о каких миротворческих усилиях Трампа речь не идет, ни о каком справедливом, я бы сказал, арбитраже международном, которого можно было бы ждать от крупнейшей мировой державы, от Соединенных Штатов и от ее лидера, речь не идет. Трамп выступает в этой торговле, я даже не хотел бы называть это переговорами, в этой торговле, да и Трамп сам предпочитает называть это все сделкой, этот предстоящий или там такой вожделенный для него договор. Трамп выступает представителем российской стороны, в значительной мере марионеткой российской стороны. Он внедряет в эту торговлю позицию России, иногда делает это в скрытой форме, иногда в явной, когда он предъявляет к дальнейшему обсуждению и по возможности к подписанию, как это было примерно месяц тому назад, когда появились эти знаменитые 28 пунктов, предъявляет документ, о котором становится известно, что он составлен по существу российской стороной и дальше дорабатывался под давлением и при участии российской стороны. Это поразительная ситуация, в которой тот, кто претендует на роль посредника и арбитра, на самом деле с самого начала сдал свои позиции, свою инициативу, всю свою, весь свой переговорный ресурс сдал одной из сторон по нескольким простым причинам, очень на самом деле примитивным и незамысловатым. На самом деле для Трампа это спектакль, который он разыгрывает перед своими избирателями. Шутки шутками, но несмотря на весь тот ущерб демократическим институтам в Соединенных Штатах, который Трамп нанес, сегодня все-таки существует сила, от которой зависит власть в Соединенных Штатах. Это общественное мнение. Это мнение избирателей. И ему Трамп пытается продемонстрировать свои успехи, свои победы, свои возможности, свое мастерство. Делает это обманом. Делает это лицемерно. И это редкая ситуация. Я много раз говорил об этом, комментируя какие-то конкретные эпизоды этой торговли, что вообще это редкая ситуация, с которой не часто в реальности, в окружающем мире имеем дело, когда происходят некоторые переговоры, некоторый торг по важному поводу, и мы обнаруживаем, что одна из сторон в этих переговорах не интересуется результатами и вообще изначально согласна на абсолютно все, что угодно, лишь бы эти переговоры завершились каким-то формальным успехом. Вот это тот случай и та позиция, которую занимает Трамп. Его не интересует судьба Украины. В общем, на самом деле, его, конечно, и судьба России тоже не интересует. Но он вычислил для себя одну простейшую, примитивнейшую вещь. Проще давить на слабого. Ему даже и вычислять это было не нужно. Вся вот это все его хваленое искусство совершать сделки, оно, собственно, сводится к этому. Дави на слабого, и пресмыкайся перед сильным. И все получится. На самом деле выясняется, что нет, не все получится, потому что тот, кто казался ему слабым, иногда упорствует в своем сопротивлении, потому что чувствует себя перед кем-то ответственным. Он ведь давит не на Зеленского, он давит на Украину, он давит на украинских граждан, на украинских избирателей, на украинских солдат и офицеров, на украинский народ. И тот человек, который сидит за столом перед ним, это человек, который чувствует свою ответственность перед всеми теми, кто за его спиной. Что бы ни говорили его политические соперники, теперь уже они не стесняются говорить вполне открыто и критиковать достаточно жестоко Владимира Зеленского, но никто не может сказать, что он не отстаивает интересы Украины в этих переговорах. До этого как-то никто еще не дошел, в чем только его не обвиняют, но не в этом. Не в том, что он разделяет свой собственный интерес и интерес Украины. Я, во всяком случае, абсолютно так не считаю и ни за что не соглашусь с теми, кто, может быть, попытается меня в этом убедить. И вот, собственно, в этой конфигурации прошел весь год. Вот мы заканчиваем его, осталось, собственно, 2 дня. И по существу мы и начинали его примерно в этом же положении. Мы очень быстро убедились, что вот эта тактика давления на слабого является по существу единственным инструментом, который использует здесь Трамп. И мы видели разные воплощения этого инструмента. Уже бывали случаи, когда и поставки боеприпасов прекращались, и когда останавливалась передача очень важных разведывательных и всякого рода оперативных сведений, без которых украинской армии очень трудно вести боевые действия. И очень странные вещи иногда происходят с системами Starlink, от которых в значительной степени зависят все коммуникационные возможности украинской армии, работа с дронами и так далее. Starlink этим управляет компания Илона Маска, которая, в свою очередь, чрезвычайно близка, во всяком случае, на первом этапе этого года, была чрезвычайно близка к американской администрации. У нас есть все основания полагать, что эта компания подчиняется тем инструкциям и тем директивам, которые получает от разных государственных, правительственных американских ведомств или непосредственно от трамповской администрации. В общем, мы видели разные формы уже и прямого давления, и прямого шантажа, и прямой дискриминации украинской стороны. Но в сущности это так весь год и работает, разные, так сказать, варианты. А как же последние санкции, спрашивает у меня Станислав Курбатов. Да, это исключение из общего правила объявления этих последних санкций. С той только разницей, что, как мы много раз убеждались, никакие санкции, самые громкие, самые грозные, ничего не стоят без механизма их применения и без механизма контроля за тем, как они исполняются. Последние санкции, которые имеет в виду Станислав Курбатов, это санкции, которые были формально наложены на две крупнейшие российские нефтедобывающие и нефтеторгующие компании, Роснефть и Лукойл. И что? Мы не видим по истечении нескольких месяцев реальных механизмов, которые привели бы к тому, что наложение этих санкций в действительности привело к какому-то существенному сокращению главного доходов российской власти, доходов Путина, которые идут на войну. И я думаю, что тот, кто провозгласил эти санкции, не может этого не видеть. Он не может заблуждаться по этому поводу. Сколько Россия зарабатывала, на продажу своей нефти, столько она и зарабатывает. Произошли разного рода внутренние пертурбации, произошла передача объемов торгуемой нефти из рук в руки. Какие-то другие компании, иногда не очень известные широкой публике, вдруг внезапно оказались какими-то гораздо более заметными игроками на рынке, чего никогда с ними не происходило раньше. Много произошло всякого мелкого дребезга, всяких мелких деталей, но по существу никакого удара по путинской экономике это не нанесло. В последнее время, как говорят нам экономисты, существенно снизилась цена на нефть, но, по всей видимости, она все-таки снизилась по широкому комплексу причин, по комбинации разных событий на нефтяном рынке, и ее невозможно объяснить просто тем, что ну вот на две компании были наложены санкции, вот, пожалуйста, вам результат, российская нефть продается там в разных ситуациях, в реальности, если иметь в виду все скидки, там, дисконты и всякое прочее, и все, что достается разнообразным посредникам, а иметь в виду только то, что в конечном итоге попадает в руки Путину, продается там в каких-то ситуациях за 40 с чем-то долларов за баррель, а иногда, может быть, даже и чуть меньше 40, что совсем скандальная сумма. Впрочем, это случается, как я понимаю, не часто. Нет, Россия несет огромные убытки не в связи с этими санкциями. Лукойл вынужден сливать активы задешево не только в связи с этими санкциями и не только поэтому. Так что в целом это не выбивается из общей тенденции, а особенно последние события, которые мы видели, вот эти совершенно комические уже теперь переговоры и комические заявления Трампа, когда он говорит о том, что Путин очень заботлив в отношении Украины, очень щедр, очень хочет с ней торговать там, и так далее. Станислав Курбатов продолжает настаивать на своем и пишет, что прибыль Роснефти за текущий год упала в 2 раза. Вы знаете, Станислав, меня совсем-совсем-совсем не волнует прибыль Роснефти. И меня не волнует, и никак не интересует прибыль Лукойла. Меня интересует выручка Путина, потому что именно она идет на военные нужды. И мы видим, что у Путина по-прежнему много денег. И введение этих санкций, чтобы уже все-таки закончить этот разговор, не привело к тому, что у Путина этих денег стало меньше. Если их стало меньше, то не в связи с этими санкциями. К сожалению, я был бы очень рад, если бы вы оказались правы, если бы я мог оценить этот эффект, но, к сожалению, я его оценить таким образом не могу. Ну вот. Так что мы видим эту ситуацию в целом. И ситуация заключается в том, что Трамп готов на любые уступки, которые он готов сделать Путину от имени Украины. И готов пообещать Путину эти разнообразные уступки. Путину нужна капитуляция Украины, не сама по себе и не в качестве окончательной цели этой войны, а в качестве промежуточного этапа. Мы поговорим об этом дальше чуть подробнее. Но вот первый итог этого года. Год ушел на... Мы даже не можем сказать, что он ушел на переговоры о мире. Невозможно назвать то, что происходит переговорами о мире, если мы знаем, что одна из двух сторон этого мира совсем не хочет. Год ушел на попытки склонить Украину к капитуляции, на сопротивление Украины этим попыткам. И на заигрывание Трампа с Путиным, что дорого обошлось другим участникам этих событий, в том числе, например, Европейскому Союзу, который обнаружил себя единственным источником реальной поддержки для Украины, единственным ответственным за то, чтобы Украина сохраняла ресурсы сопротивления, именно потому, что, и это второй итог этого года, Европа в течение этого года впервые настолько твердо, настолько отчетливо осознала, что это ее война. К этому пониманию пролегал длинный путь. И совсем не сразу это произошло. И мы с вами наблюдали в течение этих 4 лет, как достаточно долго европейские лидеры продолжали исходить из того, что это периферийный региональный конфликт, в котором, конечно, да, они видят правого и виноватого. Они видят, кто на кого напал, они, в общем, не сомневаются, кто из двоих агрессор. Опять же, это только Трамп позволил себе в самом начале своего участия в этом процессе на протяжении, если вы помните, нескольких недель он продолжал танцевать этот балет, в котором это Украина была виновата в этой войне, и как бы Путин был здесь ни при чем, а вот Украина сама поступила так неправильно, что допустило эту войну, и как вообще они могли, помните эти истории, когда Трамп говорил, как они могли начать эту войну, когда у них там не хватает того и сего, когда они вынуждены просить такие ресурсы и сякие. Кто ж начинает войну в этом положении? Можно подумать, что у Украины был какой-то выбор, начинать эту войну или не начинать. Она подверглась агрессии, вот, собственно, и все. Ну вот, так что постепенно это осознание пришло. Я помню тот момент, когда президент Макрон, французский, впервые поставил этот вопрос прямо и впервые спросил, это наша война или не наша война, и дал на этот вопрос ответ, да, это наша война. Сегодня это общепринятая позиция Европы. Что мы видим в том, что отражение чего мы видим в том, что несколько дней тому назад было принято решение о солидарном предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро в течение ближайших 2 лет. Понятно, что ряды европейских стран совсем не монолитны. Понятно, что за это время, за эти 4 года, и в особенности за этот последний год, Европа в значительной мере разделилась на группы. Мы совершенно ясно видим разницу в позициях Северной Европы и Южной. Мы видим гораздо более принципиальную, гораздо более включенную позицию скандинавских стран, Нидерландов, Германии, Польши, Франции, Великобритании. Большая часть этих стран вошла в так называемую коалицию желающих, коалицию тех, кто готов поддерживать Украину большими усилиями и большими ресурсами, передавать ей непосредственно какие-то вооружения и так далее. А с другой стороны, мы видим Южную Европу, которая демонстрирует в значительной мере свое безразличие, как-то не очень видно, а что, собственно, где в этой истории Греция, где Испания, где Португалия. Своеобразной позиции придерживается Италия, которая в целом, пожалуй, солидаризируется с Францией и Германией и входит в эту самую коалицию, но, скажем, в ситуации с обсуждением судьбы заблокированных российских золотовалютных резервов Италия заняла позицию очень сдержанную и присоединилась к тем, кто настаивал на том, что эти деньги разблокированы быть не могут, точнее, не могут быть используемы сейчас для поддержки Украины. Они заблокированы, причем заблокированы надолго. Теперь не нужно это пересматривать каждые полгода. как раньше, и заново принимать об этом решение. Но, тем не менее, позиция Италии была здесь гораздо более сдержанной. Точно так же мы не видим какой-то ясной позиции стран относительно небольших, но все-таки голос которых также важен в дебатах в Европейском Союзе, стран балканских, таких как Хорватия, Болгария, Словения. И было бы важно, чтобы они тоже активнее принимали участие в этих всех обсуждениях. Ну, конечно, кроме того, мы видим постепенно расширяющуюся группу стран. Сегодня она, собственно, состоит, я бы сказал, из 2,5, это совершенно очевидно, Венгрия и Словакия, и во многих вопросах теперь присоединяющаяся к ним Чехия, стран, которые стараются не просто избежать принятия каких-то решений, которые были бы в этой ситуации неприятны или опасны России, но стараются на этом прежде всего заработать. Это циничная, бессовестная позиция, и позиция, которую лидеры этих стран сегодня, Орбан венгерский и Фицо словацкий, например, очень интенсивно эксплуатируют в разговоре со своими избирателями, пытаясь это все представить таким образом, что вот мы стоим на страже ваших интересов, мы ваши деньги каким-то там украинцам не отдаем, нам они самим нужны, мы заботимся о том, чтобы национальное достояние нашей страны как-то работало на вас, дорогие избиратели. Ну, это такая настоящая жирная популистская демагогия в этих обстоятельствах. А демагогия потому, что это ведь война с Европой. И если эти страны осознают себя частью Европы, а они, несомненно, осознают, спросите у любого венгра, спросите у любого словака, европеец ли он. И он вам ответит, что да, конечно, хотя, несомненно, он будет не согласен с разными там решениями в Брюсселе и в Страсбурге. Если это такой какой-то начитанный, образованный человек, он вам немедленно наговорит много всяких подробностей на эту тему, но никто из них не посмеет вам поставить под сомнение европейскую судьбу этой страны. Так вот, это дорого обошлось Европе. Но поскольку эта уверенность постепенно приходит, и поскольку постепенно европейские лидеры начинают понимать, что Путину не нужна, он не ради Херсонской области и даже не ради Донбасса затеял эту войну, а затеял ее потому, что его интересует изменить миропорядок, затеял ее потому, что он пытается восстановить Советскую империю, затеял ее потому, что он пытается восстановить влияние Советской империи на все части мира и прежде всего на Европу. В этой ситуации становится понятно, что нужно за это отвечать. И Европе, европейским странам, европейским лидерам приходится сейчас, собственно, на протяжении этого года, это один из важнейших процессов, разворачивавшихся в течение этого года, приходится пересматривать ту привычную позицию, так сказать, менять привычную позу, в которой они удобно сидели или, может быть, лежали на протяжении многих десятилетий после Второй мировой войны. Позу защищенности, спокойствия, удовлетворенности, позу удовольствия от того, что они прикрыты зонтиком, натовским зонтиком, американским зонтиком. И сегодня вполне можно сказать, что Европа медленно, постепенно начинает переходить на другие и политические, и экономические рельсы в этом смысле. В положение региона, где война вполне вероятна. и где многим странам предстоит задуматься о том, как они будут защищать себя в случае этой войны. Это совершенно непривычное ощущение. Много чего было за эти десятилетия, много было разных сложных ситуаций, грустных, трагических, потом радостных, скажем, в момент объединения Германии, падения стены, падения советского контроля над странами так называемого Варшавского договора. Это был момент очень больших надежд, очень большого воодушевления. А были моменты и посложнее, моменты всяких кризисов, но не было ничего подобного. Никогда странам Европы ни в 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е, 2010-е годы, 2020-е годы, начали их, в самом начале их, никогда европейским странам не приходилось ощущать себя прифронтовой зоной. А сейчас постепенно начинают осознавать. Некоторые страны очень остро, понятно, страны Балтии, Польша, отчасти Германия, которая понимает, что в этой ситуации несет некоторую особую ответственность за ситуацию. Финляндия. Мы никогда не видели такой активности и таких жестких принципиальных позиций, который отстаивал бы лидер Финляндии, как сейчас, когда мы видим, как ведет себя нынешний финский президент. И для многих это было удивлением, но в действительности это очень объяснимо. И то, с какой скоростью и с какой настойчивостью Швеция и Финляндия вступали в НАТО, это, собственно, знак того, в какой мере они себя ощущают. Президент Александр Стубб в этой ситуации, президент Финляндии, очень точно отражает настроение своей страны, настроение своего избирателя здесь. И можно сколько угодно смеяться над Путиным, который начал эту войну под лозунгом. Это был один из важнейших элементов пропагандистской доктрины Путина в начале этой войны, что вот необходимо предотвратить наступление НАТО на восток, приближение НАТО к границам России, удлинение границ НАТО и России. И первое, что он получил, это вступление Швеции и Финляндии, что разом увеличило длину этих границ что-то на 1400, что ли, километров. Или еще что-нибудь вроде этого. А вот, по-моему, появилась какая-то реакция Трампа. Давайте прям поинтересуемся в прямом эфире, как это происходит. На пресс-конференции Трампа и премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, да, Нетаньяху сейчас встречается с Трампом, собственно, вот непосредственно в этот момент, американского президента спросили, есть ли у него информация об украинской атаке на резиденцию Путина. И вот что он ответил. Нет, я на самом деле об этом не знаю. Нет, я вообще-то только что об этом услышал, но я об этом не знаю. Это было бы слишком плохо. Ранее помощник Путина Ушаков заявил, что во время сегодняшнего разговора Трампа и Путина президент США был шокирован и возмущен атакой Киева на госрезиденцию президента РФ. Ну, конечно, он был шокирован и возмущен. Он, когда разговаривает с Путиным, он совершенно шелковым котиком становится как-то. Его пугают, он пугается. Ну, как-то исполняет этот танец немедленно и уверенно. И ничего совершенно удивительного я в этом не вижу. Ну, в общем, пока уклоняются они от реакции на это путинское, лавровское, ушаковское вранье по поводу этой атаки. Ну и окей. Это, в общем, совершенно, совершенно очевидно. Ну вот. Так что второй итог этого года – это, в общем, медленное, очень медленное утверждение позиции европейских стран, которые начинают осознавать эту войну, как свою. Но есть еще более широкий взгляд. Вот мы начали с Соединенных Штатов, мы еще вернемся к Соединенным Штатам по другому поводу, если хватит у нас времени. Есть колоссальный кризис на фоне всего этого. Точнее, наоборот, он является фоном для всего этого. Колоссальный кризис крупнейших международных политических институтов. Как-то уже стало принято говорить уверенно о том, что ООН совершенно не справляется со своей ролью в мире. Но в общем, имея в виду все то, что мы только что обсуждали, можно это сказать и о НАТО. Потому что поддержка Украине и разработка разного рода практических мер для этой поддержки, они идут не от имени больше НАТО целиком, а они идут от имени каких-то из стран, которые в НАТО входят. В действительности в НАТО гораздо больше стран. Я не знаю, в НАТО есть и Турция, и Румыния. И что? Мы как-то много знаем о том, каким образом они будут участвовать в этих обстоятельствах. Хотя Румыния, на самом деле, например, совсем недалеко. В Румынии есть натовские базы, натовские аэродромы. С этих аэродромов запускаются наблюдательные беспилотники, тяжелые, которые по много-много часов баражируют над Черным морем, над Украиной, над линией боевого соприкосновения. Так что это страна, которая совсем недалеко от фронта. Но, тем не менее, мы понимаем, что решение принимается не в НАТО. И если в первые годы войны мы с очень большим нетерпением и вниманием ждали натовских саммитов, то теперь как-то по инерции, да, они обсуждаются тоже, но основные решения принимаются не там. Но вот если говорить об Организации Объединенных Наций, то в общем именно в этот год, именно в последний год стало очевидно беспомощность ее и бессилие перед лицом наглости и агрессии российской стороны. Это, в общем, понятная вещь. Вся конструкция ООН была построена на том, что есть несколько так называемых держав-победительниц, которые, конечно, каждая себе на уме, которые все разные. Там есть и Китай среди них, там есть и Англия, и Франция, и Америка, и Советский Союз в то время. Есть несколько держав-победительниц, от которых много чего можно ждать, но уж во всяком случае не того, что они окажутся инициаторами крушения или слома мирового порядка. Уж они-то заинтересованы в том, чтобы система, образовавшаяся после Второй мировой войны, сохранялась, развивалась, становилась все более устойчивой. Именно поэтому был создан Институт постоянных членов Совета Безопасности, потому что, ну, эти-то стоят прочно на разумных позициях. И когда оказалось, что одна из этих стран, грубо говоря, сошла с ума, одна из этих стран оказалась источником угрозы для всех, оказалась преступником и агрессором, выяснилось, что вся конструкция, построенная, положенная в основу ООН, совершенно не способны этому сопротивляться. Не существует никакого механизма. И это, конечно, угрожает в целом существованию этой организации, потому что понятно, что если это произошло один раз, это может происходить и дальше, и никто не застрахован от того, например, что в какой-то момент сойдет с ума Китай, так же точно, как уже сошла с ума Россия. И в целом нужно придумывать какие-то другие механизмы, и совершенно непонятно, можно ли их придумать внутри, в толще этой самой организации ООН, или придется рядом построить какую-то другую конструкцию, которая заменит собою, или поддержит извне такой, знаете, такие леса, такой экзоскелет, который будет подпирать ООН какими-то внешними конструкциями, внешними договоренностями. Никто сегодня не может понять, как это может быть устроено, никто этого не прогнозирует, и ни у кого не хватает фантазии для того, чтобы представить себе, как это будет функционировать завтра. Можно еще перечислять дальше и дальше разные организации, которые развалились за этот год, совершенно дискредитированы, забыты, загнаны в угол международные институты правосудия. Скажем, Международный суд, вот тот самый Международный уголовный суд, который выдавал ордера на арест Владимира Путина и российского уполномоченного, так называемого, по делам детей, после того, как стало понятно, что по существу они благословили принимали участие в организации системы насильственного похищения детей из Украины, их усыновления в России и сокрытия их происхождения, их идентичности, когда этим детям меняют имена, меняют документы для того, чтобы никто их никогда не нашел. И это стало основанием для обвинения Международного уголовного суда. Где эти основания? Они забыты, аннулированы по существу, они полностью не работают. Но точно так же можно, например, говорить о Всемирной торговой организации, создание которой было чрезвычайно важным успехом мирового сообщества, и страны готовы были десятилетиями работать над тем, чтобы войти в эти организации. Россия 20 лет вела переговоры, прежде чем в 2012 году. Ну, в общем, где-то вот приблизительно там на рубеже первого и второго десятилетия 21 века, по-моему, в 2012 году вступила в Всемирную торговую организацию. Сколько было споров вокруг этого, как сложно создавалось внутреннее регулирование, внутренние законы этой организации. Что сегодня? По существу организация разрушена, влияние ее сведено на нет. Сведено на нет в значительной мере безумной вот этой политикой торговых, так называемых тарифов, а на самом деле каких-то свирепых, бессмысленных таможенных пошлин, которые хаотичным образом то назначаются, то отменяются американской администрацией. И по существу страны ведут опять заново какие-то свои отдельные переговоры о том, как им существовать в этих обстоятельствах, что они могут противопоставить этим пошлинам, как они могут договориться с Соединенными Штатами или как они могут защититься от этих пошлин какими-то совместными или индивидуальными усилиями, все что угодно, но только ни о какой роли Всемирной торговой организации в успокоении этого хаоса мы не видим. Так что и это тоже итог 25-го года и собственно, эти события, которые привели к падению авторитета этих международных организаций, произошли именно в этом году. Наконец, давайте посмотрим на то, что происходит в крупнейших демократических странах мира. Прежде всего, в самих Соединенных Штатах. Надо сказать, что все-таки на протяжении многих десятилетий Соединенные Штаты служили демонстрацией того, что огромная, сложная, полная внутренних противоречий страна, где есть много разных социальных и политических групп, много разных социальных и политических интересов, может существовать в мире сама с собой, может существовать рационально, продвигаться, развиваться, процветать благодаря демократическим институтам, которые своеобразно, но хорошо работают. Есть огромное количество критики в адрес, скажем, избирательной системы Соединенных Штатов, в адрес процедуры работы Конгресса, в адрес системы взаимодействия между федеральными властями и властями штатов в Соединенных Штатах. Все это очень сложно устроено, все это очень, даже я бы сказал, слишком многообразно. В одном штате так, в другом штате сяк. По одним принципам, по другим, по одним традициям, по другим. Тем не менее, это работало, и прежде всего два института были упоминаемы всегда как важнейшие инструменты поддержания этой политической стабильности. Это институт медиа в Соединенных Штатах, то есть незыблемость свободы слова. Все вокруг, весь мир знает, что такое первая поправка к американской конституции и зачем она нужна. Поправка, которая заявляет о том, что никогда и ни при каких обстоятельствах свобода слова в Соединенных Штатах не должна быть ограничена и не может быть принят никакой законодательный акт, который бы повредил этой свободе слова. А с другой стороны, второй этот институт – это американское правосудие. Это система судов, тщательно поддерживавшая свою независимость, свою обособленность и от законодательной, и от исполнительной власти, непререкаемая власть Верховного суда, решения которого оказывались последней точкой в любом споре и были непререкаемые, уважаемые всеми и так далее. Сегодня вся эта система подвергается ожесточенному давлению со стороны трамповской администрации, вплоть до того, что весь этот год все более и более серьезно, все более и более, как бы это сказать, все более и более практично звучат разговоры о том, а может ли Трамп сломать и такое обстоятельство американской политики, как ограничение на пребывание одного лица у высшей власти на посту президента Соединенных Штатов не более чем в течение 2 сроков. Это казалось немыслимым в первые дни существования этой администрации, но сегодня совсем не только политические авантюристы, типа какого-нибудь Стива Беннона или еще кого-нибудь, говорят об этом все более и более спокойно, все более и более хладнокровно и все более и более уверенно. Это вполне серьезная сегодня прямая угроза, и это результат событий 2025 года. Мы заканчиваем 2025 год, относясь к этой перспективе, к этой опасности гораздо более серьезно, чем в начале этого года. Не потому, что такому количеству людей Трамп настолько же отвратителен, как он отвратителен мне. Вопрос не в этом, мы как-нибудь потерпим. А потому, что если бы оказалось, что Трамп изобрел и его администрация какой-то способ, вопреки американской традиции, американскому закону остаться у власти на третий срок, это означало бы окончательное крушение этой системы, потому что где третий срок, там и четвертый. И мне, вот мне говорят, не так страшен второй срок Трампа, как Венс в засаде. Нет, дорогой Сулинофуфу, я с вами не согласен. Венс не представляет из себя ничего хорошего. Вполне возможно, что он сам по себе может быть и еще более отвратителен, чем Трамп. Хотя трудно себе представить, что можно быть более отвратительным. Более наглым, более безграмотным, более безответственным, более самовлюбленным, более карикатурным. Трудно себе представить, что можно быть более. Ну, черт его знает. Нет предела совершенства. Но любая смена власти, в том числе смена власти на такого отвратительного нового кандидата, была бы менее разрушительна, чем гибель самого института смены власти. И, конечно, ничто с этим не сравнится. Понятно, и это, в общем, аксиома, что так ровно страны переходят к диктатурам, в состояние диктаторских режимов. В конце концов, ничего в этом нет удивительного, ничего в этом нет редкого, уникального. Да, диктаторам свойственно бороться с необходимостью освобождать свой стул, когда подходит к этому какое-то время. Диктаторы по всему миру, от каких-то крошечных банановых республик в Африке или Южной Америке до громадных стран, не знаю, типа Аргентины или Бразилии, и мощных экономик, таких, не знаю, как Индонезия, например, громадные, колоссальные, мощнейшие страны, там все, в конце концов, приходит к тому, что диктатор не хочет уходить от власти. И это конец демократической системе в этой стране. И восстановление этого обходится очень дорого, занимает огромное количество времени и обходится колоссальными усилиями всему населению этой страны и часто оборачивается еще дальнейшими какими-то конфликтами и так далее. В общем, восстановить это гораздо-гораздо труднее, чем один раз сломать. И, в общем, нет никаких сомнений, что Трамп не оставляет этих попыток. И по существу это является конечной целью того, что он сегодня делает. Он создает почву для того, чтобы попытаться остаться у власти дальше. Лично для меня это совершенно очевидно. И для меня это важнейший итог 2025 года, что эта угроза оказалась реальной. Да, я согласен с тем же самым нашим зрителям по фамилии или там по нику Сулинов, который пишет, что Трампа остановят законы биологии. Рано или поздно остановят, они и Путина рано или поздно остановят. Но я бы сказал, что для развитой политической системы, для развитого общества это в значительной мере унизительно. Сидеть и надеяться на то, что однажды законы биологии нам помогут. Конечно, когда-нибудь помогут. Но это, в общем, свидетельство политического поражения, свидетельство гражданской катастрофы, которая произошла в этой стране. Так что ничего хорошего. Уж по меньшей мере ничего хорошего в этой истории нет. Вот вам еще один итог. Параллельно тем временем мы видим последовательное наступление в Соединенных Штатах на судебную систему. Это очень связано с первым фактором, о котором мы только что говорили, потому что, что называется, без этого не обойдется. И, собственно, так и есть. Первый анализ, который произошел в начале этого года, собственно, какие есть варианты для Трампа обойти это ограничение, остаться дальше. И один из этих вариантов был очень прост. Да просто доплевать на решение судебной системы, если она окажется не благоприятной для него. И мы уже видели много раз, конечно, в гораздо меньшем масштабе, в гораздо менее важных ситуациях, мы видели, как в ответ на судебное решение следовала такая реакция. Ну, окей, а теперь попробуйте это реализовать. Попробуйте ваше судебное решение применить, исполнить. Посмотрим, как у вас это получится. И выясняется, что для многих судебных решений в Соединенных Штатах просто нет механизмов их реализации. Но есть и другие возможности, возможности прямого давления на суды. Выясняется, что суды можно и распускать, и при желании можно отрешать от исполнения своих обязанностей отдельных неугодных судей, и можно назначать на высокие должности в юридической системе, правоохранительной системе Соединенных Штатов, людей абсолютно некомпетентных, известных только и ценных только доверием, которым они обличены со стороны высшей власти, только преданностью. И мы видим это каких-то бывших телеведущих, людей, совершенно не подготовленных к тем постам, которые они занимают, людей, совершенно не обладающих тем авторитетом и той ответственностью, которая на этих постах необходима. Социологи говорят нам, что пока популярность Трампа, несмотря на все его усилия и несмотря на все попытки продать своему избирателю эти мнимые успехи, популярность Трампа падает и падает очень ощутимо, и перспектива выборов, которые должны будут состояться осенью 26-го года, для Трампа очень тяжелая. И это будет важнейшим тестом, важнейшим испытанием, что будет предпринимать трамповская администрация в случае, если эти выборы окажутся для них неблагоприятны. Готовы ли они будут согласиться с ними, или мы увидим новую волну клеветнических обвинений в том, что выборы украдены, что это злодеяние каких-то трамповских врагов, и они не позволят, и так далее. Мы много этой демагогии уже слышали в разных предварительных обстоятельствах. Так что мы много говорим, как видите, про Соединенные Штаты и про Трампа. Вообще, как-то со стороны может показаться, что мы вообще там живем. Нет, мы там с вами, большинство из нас, во всяком случае, там с вами не живем. Я, во всяком случае, точно не живу. Я, конечно же, не гражданин Америки и не постоянный резидент Америки, не житель ее, я не участвую в выборах и никогда в них не участвовал. Но, к сожалению, мы видим колоссальное влияние американских событий и американских политических деятелей на то, что происходит в мире, в том числе на те события, которые касаются нас непосредственно и которые каждому из нас чрезвычайно важны. Прежде всего, речь идет о войне в Европе, о той агрессии, которую развязал наш с вами, раз мы тут с вами говорим по-русски, значит, наш с вами деятель, фараон, который вот довел наш с вами до вот этой страшной ситуации. Тем временем этот год оказался годом очень тревожных событий аналогичного характера и в Европе. Мы видим марш разного рода популистских и экстремистских политических группировок к власти. В некоторых странах они приблизились к власти очень вплотную. Давайте вспомним про Германию с партией «Альтернативы для Германии», которая показывает пугающий успех и все большую и большую играет роль в земельных, региональных органах власти и находится буквально в одном шаге от того, чтобы оказаться в центре процесса формирования федерального правительства. Пока что этого еще не произошло, но тенденция налицо. Она не линейна, она не постоянна, но в целом со всеми колебаниями мы видим, что у людей, которые придерживаются вот таких экстремистских позиций, националистических позиций, антиевропейских позиций в Германии, ситуация становится все более и более благоприятной. Параллельно во Франции разворачивается очень неприятный процесс, когда две крайних партий, крайне левая и крайне правая, La France Insoumise, непокоренная Франция, так называемая, и Rassemblement National, национальное объединение, одни слева, другие справа, очень серьезно претендуют на власть, на возможность формирования правительства. Президенту Макрону стоило колоссальных усилий найти какую-то какой-то хитрый способ просочиться в какие-то щели для того, чтобы сформировать правительство, которое не контролируется ни теми, ни другими. Что будет дальше, не очень понятно. Долго ли продержится это правительство? Что будет в момент президентских выборов, которые неумолимо приближаются? И сегодня по опросам французским формальный лидер национального объединения крайне правой партии выигрывает во втором туре у всех, буквально у всех, нет ни одного кандидата, который по опросам имел бы шансы выиграть у него в выборах, если они произойдут два тура, они всегда происходят там два тура. Так что и там очень тревожно. В Великобритании Найджел Фарадж, который тоже очень близок, совершенно правы здесь те, кто пишут мне в комментариях к этому эфиру, очень близок к тому, чтобы оказаться ключевой фигурой при формировании следующего британского правительства. А это человек сравнимый и по своим манерам, и по своим взглядам, и по своим устремлениям, сравнимый с Трампом. Так что ситуация очень тревожная в Европе. И именно представители вот этих крайних экстремистских политических течений пользуются теми страхами избирателя, которые неизбежно возникают на фоне этой войны и на фоне постепенного понимания, что эта война их, что она непосредственно их касается. И сегодня мы можем сказать, что обыватель европейский, вот этот трусливый избиратель, лучший друг российского фараона, надежда его и его свет в окошке. Тот, кто однажды, как считает сам Путин, однажды придет ему на помощь очень серьезно. И, конечно, предпринимаются все усилия для того, чтобы это стимулировать. Мы видим, как тратятся колоссальные деньги на пропаганду, на то, чтобы проникать, просачиваться в разного рода коммуникационные, медийные сети в европейских странах. В любой стране вам внимательные наблюдатели за тем, что происходит в медиа, что происходит с прессой, что происходит и с интернетом, и с традиционными медиа типа телевидения, расскажут о том, как появляются в этой стране люди, которые совершенно отчетливо отстаивают вот эту российскую позицию, агрессивную позицию, и работают над тем, чтобы еще больше запугать избирателя и поставить его на службу российскому агрессору. Вот это все тот комплекс, который собирается и который в значительной мере собрался в течение этого 25-го года. И, конечно, все это заставляет нас оценивать итоги 25-го года как очень тяжелые, как очень тревожные. И очень мало на что можно здесь надеяться. В связи с этим мы вглядываемся, скажем, в экономическую ситуацию в России и понимая, что это очень сложно анализировать, потому что у нас все меньше и меньше возможностей доступа к какой-то объективной, адекватной, достоверной информации о том, что происходит с российской экономикой. Но все-таки мы видим, что вот этот странный, болезненный, искусственный рост, который наблюдался в российской экономике в связи с тем, что раздувался пузырь военного производства, даже уже и он остановился. Экономисты говорили нам о том, что цифры российского ВВП растут, они растут после того, как российская экономика устояла в 2022 году и начала расти на том, почему мы называем это пузырем, почему мы называем это бессмысленным ростом. Потому что то, что производит эта российская экономика, не нужно российскому потребителю. Этот танк, этот снаряд, этот бронежилет или что еще они произведут, вот в последнее время еще произведут много дронов разных типов. Все это не нужно для жизни страны. Все это не улучшает ее инфраструктуру, все это не создает лучших условий для жизни граждан, все это не продлевает жизнь жителям России, все это не улучшает потребительскую ситуацию. Никто не покупает эти дроны и эти танки, и никто не улучшает с их помощью свою жизнь и свой быт. А в конце концов, задача любой экономики, любой страны заключается в том, чтобы экономическим способом сделать жизнь своих граждан более счастливой. Чтобы они больше и лучше потребляли, чтобы они дольше жили, чтобы их дети лучше учились, чтобы все лучше лечились, легче передвигались, могли воплотить свои таланты, учиться, а потом найти работу в соответствии со своими устремлениями. Вот зачем нужна экономика страны. И вот чем мы измеряем успех стран в конечном итоге. Счастьем ее граждан. Производство еще одного танка, еще одного дрона при помощи государственной пропаганды, может быть, создает в некоторых людях в этой стране ложное, наркотическое некоторое опьянение, опьянение гордостью, величием, агрессией. Мы всех поставим в такую-то позу, мы всем зададим, мы сможем повторить, мы сейчас всем покажем, мы сейчас всех порвем, мы всех ограбим. Помните эту знаменитую фразу? Все, как мы любим. Всех убьем и всех ограбим. Как мы любим. Это же наркотическое опьянение. Это дурь, которая застилает людям глаза, застилает людям возможность видеть, что происходит вокруг. Так вот, на этом прожила российская экономика, и на этом надувался пузырь российской экономики с 22 года, собственно, по нынешний 25-й, и остановился. Практически остановился этот рост, опустилась стоимость нефти, как мы уже говорили, и в ход пошли, как пишут аналитики, всякие нелюбимые населением и, собственно, участниками экономической деятельности, нелюбимые методы повышения налогов, например, впервые за многие годы в России существенно меняется налоговая система. Все, что происходило до сих пор, казалось, касается только каких-то высокооплачиваемых слоев. Вот мы с излишка, то, что больше доходов 5 миллионов в год, соберем на пару процентиков больше. Сегодня речь уже идет совершенно не об этом. Речь идет о повышении НДС. НДС затрагивает абсолютно всех. И за этот рост НДС, конечно, платит итоговый конечный потребитель. Это, собственно, результат того, что перестало хватать этого пузыря для того, чтобы имитировать рост и процветание в этой экономике. А для такого рода экономики, как мы помним по многим прошлым годам, особенно важна тенденция, куда загибается кривая. Вопрос не в том, что в начале 2000-х годов нефть стоила очень дорого. А вопрос в том, что она стоила все дороже и дороже. Что этот нефтяной дождь был все более и более интенсивным. Вот это очень важно для развития вот этих ущербных экономических систем, вроде той, которая существует сегодня в России, контролируемых государством, и близким к государству, по существу сросшимся с государством, коррумпированным олигархическим капиталом, для них очень важен этот рост. Когда оно останавливается, они немедленно начинают терять. Все это начинает загнивать очень быстро. Вот, собственно, на этом переломе мы находимся к исходу 2025 года. И это может быть одна из немногих хороших новостей, которые мы можем в этой ситуации вспомнить. Почему она хорошая? Ну, потому что она душит войну, потому что она приближает нас к тому моменту, когда война окажется невозможной. К сожалению, человечество показало, что оно не может справиться с агрессором при помощи санкций, потому что жадность побеждает. Потому что слишком много находится желающих заработать на войне, заработать на санкциях. И в результате санкции оказываются неэффективны, потому что слишком большая очередь желающих нарушить их, создать разного рода серые схемы, создать разного рода контрабандные каналы для поставки, скажем, товаров, которые необходимы для военного производства. Все это работает слишком хорошо, чтобы санкции оказались эффективными. Жадность велика в людях. И в людях, и в компаниях. А вот такие объективные процессы, когда пузырь роста оказывается уже недостаточным, они действительно вселяют некоторую надежду. Я уж не говорю о каких-то практических вещах. Вот смотрите, например, 4 года войны. За эти 4 года выяснилось, что война идет совершенно не так, как об этом думали разного рода генералы, стратеги, снабженцы и так далее. Выяснилось, что танки не играют такой роли, вообще бронированная техника не играет такой роли. Выяснилось, что дроны оказались важнейшим фактором этой борьбы. Выяснилось, что традиционные представления о том, как действует пехота, как действуют диверсионные части, как действуют разного рода десантные части, штурмовые части, все это совершенно не соответствует действительности, и мы видим эту дикую совершенно войну, где штурмовики действуют по одному, в крайнем случае вдвоем, едут на ослах, на самокатах, на каких-то автомобилях с отрезанными крышами и оторванными дверьми, едут для того, чтобы занять какие-то очередные метры чужой территории. Война в реальности выглядит совсем не так, не такой, какой она виделась тем, кто эту войну задумал. И что? И видим ли мы, что военная экономика, при том, какое место она занимает сегодня в России, какой процент национального достояния, какая часть бюджета отправляется на военное производство, видим ли мы, что что-то изменилось, что что-то соответствует этому новому представлению о войне? Мы видим, что эти решетки, эти мангалы продолжают наваривать кустарным способом на фронте. Никакой Уралвагонзавод, который клепает эти танки, оказался не способен организовать какое-то изменение в производстве, понимая, как это в реальности работает, какие в реальности угрозы этой техники и какой она в результате должна быть, чтобы становиться эффективной. Слава Богу, очень хорошо, что у них не хватает на это ни мозгов, ни инициативы, ни инженерной мысли, ничего у них не хватает. Они продолжают клепать то, что в этой войне совершенно бессмысленно. Ну, за исключением дронового производства, которое развелось очень широко, и сегодня Россия производит колоссальное количество этих дронов, так же ровно, как и Украина, и, собственно, две страны соревнуются в том, какая из них производит больше, и какие из дронов оказываются технологически более удачными, более эффективными. Но мы видим, что фараонская экономика оказалась совершенно не способна адаптироваться к этой войне, и никакие денежные вливания в нее не оказываются эффективными, тем более, что, конечно, эффект коррупции остается колоссальным, и условия для коррупции в России остаются все более или становятся все более и более благоприятными. Но последняя новость – это, собственно, отмена какой бы то ни было налоговой отчетности, отчетности об имуществе для людей, которые находятся внутри российской власти, и для депутатов, и для членов правительства по разного рода смехотворным предлогам. Все это отменено буквально вот, собственно, в последние дни. Зачем? Страна у ваших ног. Возьмите все. Воруйте, что хотите. Другое дело, что дальше каждый из этих ворующих живет в страхе, живет под угрозой моментального краха, если на него обратиться гнев более высокой власти, если он в чем-то провинился, чего-то такое не досмотрел, где-то не докланялся, где-то не доделился. Так, собственно, это работает абсолютно помимо какого бы то ни было правосудия, помимо какой бы то ни было логичной, разумной, законной правоохранительной системы. Этот произвол, который обращен, казалось бы, вовне, который обращен в виде агрессии на соседние страны, обращен на Европу, на цивилизованный мир, этот произвол ровно так же обращается и вовнутрь. И начинает на тех же принципах и с той же свирепостью работать в отношении людей, которые находятся внутри страны. Так что вот, собственно, общий обзор того, что произошло с нами за минувший год. Мне трудно предложить вам какие-то поводы для оптимизма. Для меня, собственно, этот повод один. Он заключается в том, что когда я смотрю на то, что происходит в России, я вижу, вопреки всем обвинениям, вопреки всему пессимизму, вопреки всему иногда очень несправедливому отвращению к тому, что внутри страны происходит, я вижу элементы сопротивления. И для меня это чрезвычайно важно. Да, мои соотечественники продемонстрировали совершенно чудовищную способность адаптироваться ко злу и даже пытаться пользоваться злом. Мы знаем, что в России есть сотни тысяч семей, которые продали своих отцов, своих мужей, своих сыновей, продали за деньги на фронт. И есть сотни тысяч людей, которые за деньги пошли убивать, подписали контракты. И эти сотни тысяч людей отнеслись к войне как к чему-то, что может помочь им поправить какие-то свои, избавиться от каких-то своих внутренних проблем. Кто-то пошел просто от тоски, от бессмысленности своей жизни, от отчаяния, что он справится с пьянством. Кто-то пошел в надежде заработать то, на что ему никогда не хватало честных усилий. Кто-то пошел в надежде выскочить в какой-то другой социальный слой, сделать карьеру, попасть в начальство, выделиться, добиться, если не уважения, то хотя бы страха тех, кто вокруг. И таких людей очень много. Сотни тысяч. Может быть, даже миллионы по всей России. Но ровно так же в России есть сотни тысяч людей, которые в разных формах продолжают сопротивляться. Есть журналисты, которые продолжают ездить по стране и писать, и публиковать свои репортажи о том, что действительно происходит в стране, в медиа, которые работают в изгнании, или даже в тех, которые продолжают, их очень немного, но они есть, которые продолжают работать внутри России. Есть разного рода активисты, которые участвуют в разных социальных проектах. Часто они на первый взгляд аполитичны, но главное в них то, что люди хотят быть вместе, и люди хотят вести какую-то деятельность, которая позволяет им самим чувствовать себя не покорившимися этой агрессии, не сдавшимися перед лицом тоталитарной власти. Это внутреннее ощущение, это внутреннее сопротивление, мне кажется, по-прежнему очень важным, чем бы эти люди ни занимались. Экологическими проектами, какими-то историческими, педагогическими, культурными, такими, сякими. Кто-то что-то рисует, кто-то что-то изучает, кто-то что-то добывает в архивах. Кто-то пытается отстоять какой-нибудь лес или какой-нибудь заповедник. Мы слышим про это по всей стране. Многие из нас считают, что это не имеет значения. А я думаю, что это и есть потенциал жизни, который остается в России. И та жизненная энергия, которая однажды в других обстоятельствах поможет этой стране создать на этом месте что-нибудь достойное. Я думаю, что Россия, как политическое образование, как государство, не переживет этой войны. Путин погубил ее. Раньше или позже Россия как страна, такая, как она существует сегодня, исчезнет. Может быть, она разделится на какие-то части. Может быть, она изменит свое политическое устройство. Может быть, она раздробится на множество каких-то микроскопических государств. Может быть, на ее территории образуются какие-то островки жизни, разделенные целым морем, целым океаном безжизненных пространств. Россия вполне тяготеет к этому. Но что-то будет на этом месте. И люди, которые сопротивляются сегодня, это те самые люди, которые способны с этим справиться и способны однажды на этом месте что-то построить. Вот, собственно, то, о чем я хотел поговорить сейчас, в конце 2025 года. Я надеюсь, что я время от времени буду продолжать эти усилия, время от времени буду устраивать эти разговоры, буду искать возможности для того, чтобы сделать их интерактивными. С тех пор, как я оставил эти усилия, вот за эти 2 года многое изменилось, появилось много новых инструментов, появилось много новых возможностей. И я думаю, что я с помощью моих коллег попытаюсь кое-что из этого применить. Так что давайте попробуем. Я буду сообщать об этом заранее. Вы, пожалуйста, следите за моим телеграм-каналом, телеграм-каналом Пархом-бюро. Следите за моим аккаунтом в Фейсбуке, в Твиттере. Я буду выкладывать об этом сообщение. Я буду вам очень благодарен, если вы мне поможете. А помочь вы можете, вы знаете как. YouTube устроен таким образом, что он ориентируется на ваши просмотры, на лайки, на подписки. И, собственно, для вас это может быть один щелчок мышью, а YouTube что-то такое увидит и подумает на эту тему. Тут интернет нам совсем обещают отключить, пишет мне один из наших зрителей. Да нет, не отключат интернет совсем. Сопротивляться можно и нужно. И распространение всех этих VPN-ов в России – это тоже форма сопротивления. И будет хорошо, если вы про это попытаетесь не забыть. А дальше будем искать разные возможности сохранить связь. Не YouTube, так Telegram. В Телеграме, кстати, я этот стрим выкладывать не буду, а аудиоверсию, наверное, выложу для тех, кому совсем уж трудно добраться до Ютуба, смогут хотя бы послушать. Ну вот, а так будем продолжать. Пожалуйста, помогайте. Помогайте лайками, помогайте подписками. Если есть такая возможность, помогайте и прямой поддержкой. В аннотации к этому стриму есть ссылки, с помощью которых можно мне помочь. Если вы находитесь за пределами России или если вы находитесь внутри России, такая возможность тоже есть. Просто есть для этого отдельная ссылка, отдельный проект поддержки. Пожалуйста, приходите, помогайте. Я буду вам очень благодарен. В конце концов, это то самое, что позволяет мне продолжать работать. Ну вот, спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что оставались со мной эти 1,5 часа. С Новым годом, до которого осталось всего 2 дня. И давайте надеяться, что в новом 2026 году у нас с вами будут поводы более оптимистичные, с большей надеждой смотреть на жизнь, которая нас окружает, и на будущее, которое нас ждет. Спасибо вам. Счастливо. На этом закончим наш прямой эфир.